Всем привет, с вами снова я. Я знаю, что вы устали от Элла, давно ждали меня, скучали.
Да, Коля, действительно, о тебе никто не спрашивал, никто не беспокоился. Добро пожаловать снова в студию. Я рад, что ты вернулся. Во время твоего отсутствия я пару раз накосячил, успел исправить это. Так что ты сейчас вот видишь результаты. Вот
спасибо,
этого всего.
Спасибо. Это снова мое возвращение. Это подкаст «Как учиться». Это Эльдар Кудайбергенов.
Это Николай Колесников.
И у нас в гостях сегодня
Марат Успанов.
Тан-тан-тан-тан!
Всем привет, друзья. Буду очень рад сегодня побеседовать и ответить на ваши вопросы.
Ну, самое главное, да, история успеха Марата Успанова, это то, что он муж Алимы Балатбек, вы помните?
Мара, это ли твоя история успеха, скажи?
Ну, конечно, конечно.
Это называется по расчету.
По расчету.
Да, это, слушай, высокий уровень честности, я тебе скажу.
На самом деле, когда мы работали с Алимой в «Матрице», Алима все время про Марата очень много рассказывала. Она говорила, у меня муж, он бизнесмен, вы знаете, он занимается бизнесом. И скоро мы прям разбогатеем и станем прям классными.
Я помню, Мара, он приходил, я помню. Мы как раз поздно расходились, и Мара приезжал забирать ее.
И как она сказала, так и получилось, да, понимаете?
Мара, расскажи, пожалуйста, где ты учился, как ты учился, вообще какие у тебя отношения были со школой, университетом?
В школе я учился в обычной средней школе, казахской школе, 11 лет проучился. Мне, наверное, помогло там то, что у меня одноклассницы были включены, они были отличницы. Я пытался за ними прям угнаться, зацепиться, потому что какое-то чувство соперничества было. Но в любом случае уровень знаний, он был такой очень-очень-очень средний, потому что учительница по-английскому. С какого у нас? С 3 по 11 класс был английский. Она приходила, общалась о своем, о жизни. И попрощалась там в 11 классе. Вот. После школы я поступил в университет, как и все, не задумывался вообще. Ну, 18 лет, я считаю, что 18 лет человек не совсем знает, что он хочет. Все люди разные, конечно, но большая часть. Я просто пошел, как все, учиться на финансы. Главное там, не знаю, финансы, значит. Вот. 4 года я отучился на финансах. И вот сейчас вспоминаю, думаю, блин, что мы там делали вообще? Что мы там делали? Мы приходили утром, уходили после обеда. Но это было просто вот... В общем, просто так мы там время теряли. И вот сейчас бы, наверное, да, наверное, я бы выбрал заочку просто и пошел работать, получать жизненный опыт, зарабатывать бабки и как-то двигаться вперед. И что самое главное, тогда я читал, у меня был такой момент, где-то год-два года я читал художественную литературу. Понимая сейчас, конечно, во всем свои плюсы есть, но если бы те знания, которые у меня есть сейчас, были бы у меня тогда, я бы, наверное, не читал не художественную литературу, я бы, наверное, читал что-то более по саморазвитию, по движению вперед, по психологии и так далее, и так далее. Взаимоотношения с людьми, вот такие вот вещи. Вот. Поэтому... Иногда я людей спрашиваю, когда говорят, я читал то, читал это, художник. Я говорю, а зачем тебе это надо, что это тебе дает? Я для себя до сих пор, ну, наверное, ответ не нашел на этот вопрос. Но мне кажется, у всего есть свои плюсы, да, даже у художественной литературы, потому что художественная литература, как мне кажется, она показывает, наверное, прям саму жизнь, что происходит в жизни, взаимоотношения, глубину вот эту всю. И так или иначе, она твой лексикон пополняет. Так или иначе. Вот в этом я вижу плюсы художественной литературы. И она вызывает тебя как-то к эмоциям. Ты это можешь прочувствовать, да? Если у людей есть с этим проблемы, они могут там в этом повариться. Вот. А так, вот моя оценка тому, что я провел 4 года в университете, я потерял время. Я потерял время, если говорить честно, 4 года, то есть... Потому что знаний абсолютно нет. Я не помню, о чем мы там говорили, что мы там делали. Почему? Потому что как происходит обучение? Ты заучиваешь, зазубриваешь. И в целом обучение в школах, обучение в университетах получается так, что остается день или два до экзамена, ты сваливаешь на себя всю эту информацию, зазубриваешь, заучиваешь, сдаешь экзамен. После того, как ты только закрыл кабинет этого экзамена, вышел, все. Главное я сдал. А что у меня осталось в голове? Что я применил в своей жизни? Что я буду использовать? Да кому это нафиг надо? Оценка есть, пятерка, все. Я считаю, это ошибка. Ошибка нашей системы образования. И любая теория, она должна применяться на практике. Поэтому просто читать постоянно или слушать лектора, не применяя какой-то массы, а массы я имею в виду применение в жизни, да, какой-то практики, тяжело усваивать это все. И поэтому студенты там все зевают, это не совсем интересно. А если бы ему рассказали и отправили его куда-то пощупать это, потрогать, применить в жизни, вот это, я считаю, было бы круто.
Смотри, вот в универе знания тебе не дали или ты не смог получить?
Мне кажется, здесь много зависит от окружения. От окружения, какие у тебя одногруппники, кто рядом с тобой находится. Возможно, если бы это был какой-то другой университет, и были бы там пацаны, которые прут, учатся и двигаются, да, наверное, я бы к ним прицепился и с ними бы тащился. Но здесь было такое окружение. Гуляли, ходили, тусовались и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, конечно же, если ты хочешь, и если у тебя есть огромное желание, ты пойдешь, будешь сидеть, возможно, найдешь подход к учителю и вытащишь из него эти знания, побеседуешь с ним, поговоришь. Но, понимаешь, когда тебе 18 лет, и все вокруг тусуются, бегают, прыгают, и когда учитель, так скажем, не заинтересовывает тебя, да, чем-то интересным. Ну, там у нас был, по крайней мере, один учитель, который заинтересовал нас. Хотелось ходить на его предмет, хотелось учиться, хотелось узнавать. Вот. Мне кажется, и то, и другое. То есть, если бы я хотел, я бы мог побольше получить, побольше узнавать. Но все равно уровень того, что преподают, и как это они преподносят, как они преподают, это ну, не то.
А расскажи про вот этого дядьку, который интересно рассказывал, что за предмет был и чем он заинтересовывал.
Какой был предмет, честно говоря, я не помню. Но я точно знаю, что он чем-то отличался. Чем он оцеплял, как он преподавал, какая-то была другая у него подача. Сейчас я не вспомню, в чем эта отличительная черта его была. Я точно знаю, что я хотел ходить, точно помню, что я учил, сдавал. Еще один момент такой был. У меня тетя тоже же преподавала по этому предмету. И когда он дал какие-то вопросы или к экзамену готовиться, я совместно с ней готовился. Она меня четко подготовила, четко разъясняла, примеры давала. Может быть, вот это все вместе сыграло роль. Вот. Такие дела.
То есть смотри, если один человек смог заинтересовать такого студента-тусовщика, да, значит, это говорит о том, что зерно интереса к знаниям, оно было. Просто нужно было вот подойти правильно. Окей, Мара, смотри, давай мы поговорим об успехах тоже, но в то же время остановимся на том, какие фейлы, факапы, неуспехи у тебя были в универе, ошибки, знаешь, такие вот.
Про фейлы во время учебы в школе и в университете, да? Давай поразмыслим на эту тему. Ну, наверное...
Это смотри, это то, что ты бы сделал по-другому, придя, если бы сейчас пошел с этими знаниями в универ первого курса. Вот то, что ты сделал по-другому.
Окей, ну что бы я сделал? Если это был бы тот же самый университет, я бы перевелся на заочку, это точно.
Отлично.
Я бы не ходил в университет 8:30 на пары до 4 там находиться и, так сказать, проебать в свое время. Я бы этого не делал. Я бы пошел, нашел бы себе работу, какие-то бы, соответственно, деньги, да, это, и опыт, опыт. И, наверное, что бы я делал? Наверное, я бы сказал себе, учись, потому что то, что ты сейчас получаешь, это не то. Нужно учиться и постоянно двигаться вперед, потому что есть такое выражение, оно звучит так, дисциплина побеждает таланты. Вот есть люди талантливые, одаренные, а у тебя этих талантов нету, этого дара нету. Но если у тебя есть дисциплина, ты обучаясь, учась чему-то, ты можешь научиться. Может быть, не в той крутой степени, которую одарил человек, но дисциплины, шаг за шагом ты можешь это сделать. Здесь два примера очень хорошо подходят. Это Криштиану Роналду и это Месси. Да? Месси одаренный футболист, одаренный Богом, круто играет совершенно. Это Криштиану Роналду, который чисто своим трудом, дисциплинированным, постоянно тренировался, постоянно работал над собой, постоянно рос. И сейчас он супер-мега-звезда, супер-футболист. То есть вот вам пример. Поэтому, когда мне друг мой говорит, да я же не такой, я, блин, не умею там общаться, я там... Я ему говорю, ты не ставь себе стопы такие, потому что... Как говорит моя дочь, папа, ты разве не знал, всему можно научиться? Это говорит моя дочь. Вот поэтому вот.
Ей рассказала Алима.
Ей, наверное, рассказала Алима, да, 100%, 100%.
Я не супермама и не идеальная мама, но единственное, что мне нравится в наших отношениях с детьми, мы друзья, мы общаемся, очень много разговариваем в течение дня. И моя дочь очень быстро усвоила одно правило. Теперь, когда она мне говорит это, она знает мой ответ. Она говорит, допустим, мам, ну я же не могу там условно... Она на гимнастику пошла, у меня не получается, там, мне больно растягиваться. Я говорю, знаешь, человек всему может научиться. И теперь... Это ее любимое выражение. Человек может всему научиться. И когда младшая ее говорит, ой, типа, у меня не получается там танцевать, или у меня не получается одеться, она говорит, Саян, ну, человек может всему научиться. То есть это ее стопроцентный ответ сейчас на все. То есть она понимает, что человек может все, если только захочет.
И, кстати, такой прикольный момент недавно был. Я что-то просто начал свою ленту смотреть ВКонтакте. Старую. Какие года? Ну, 8-й, 9-й год, да? И там все, спорт, дзюдо, спорт, футбол, короче, ни слова про саморазвитие. И один репост, короче, что-то там про саморазвитие, двигайся вперед. И это был репост со страницы моей супруги. А у нее, как бы, она давно эту тему прохавала, в общем. Вот. Про фейлы. Вот этот фейл, я считаю, такой, то, что я, понимая, что нет там знаний, я ходил и тратил свое время. Сейчас бы я по-другому делал. Это, наверное, главный. Второй момент, если я вот сейчас с студентами разговариваю, я всегда говорю, летние каникулы, ладно, ты учишься, но дай объявление в HeadHunter. Иди работай бесплатно. Работай за еду, там, неважно, но получай этот опыт. Потому что к тому времени, пока ты закончишь университет, если ты 4 года подряд будешь где-то работать, что-то делать, но ты уже будешь крепким. Ты более окрыленный будешь, ты можешь спокойно уже войти в жизнь дальше. Да? А если ты учился, потом отдыхал, ничего не делал, но мне кажется, это неправильно. Нужно прививать. Даже у меня в отношениях с дочерями такое, хотя, казалось бы, девочки, дочери, да, но я им говорю, что должен быть всегда обмен. Если я тебе что-то даю, да, так сказать, что-то должно исходить от тебя. Исходит от меня, должно исходить от тебя. И такой был момент, главное, чтобы они это неправильно не поняли, потому что маленькие дети, они могут сказать, а что ты мне тогда взамен, а что ты... И я это сделал так, превратил в игру, да, геймификацию такую, так сказать, сделал. Если, девчонки, давайте там, помогите мне пропылесосить, вместе сейчас пропылесосим, а я вам звездочку, там у нас есть такая, мы звездочки рисуем, там 10 звездочек, мы собираемся, идем куда-нибудь, там подарки, карусели и так далее. То есть, я считаю, ну, в любых отношениях должен быть обмен. исходящий поток и входящий поток, исходящий, входящий поток. Ну, вот мое такое мнение. Что вы мне замен сегодня дадите?
Мы дадим тебе
известность. Слушай, мы сидим, да, ты заметил, наверное, в каком трансе мы с Колей сидим, да, типа это для нас. Типа мы слушали, что есть такие люди, которые вещают такую информацию, но мы не ожидали, что он появится сегодня у нас вот так впереди, серьезно. Так что по сравнению с тобой, я бы не сказал, что мы прям таком, прям...
Я считаю, обмен есть здесь хороший.
Окей, хорошо. Okay. В принципе, мы можем делиться всем, что у нас есть. Мы как бы мы делаем этот подкаст от души, потому что вот я рассказал же, энергия накрутится и хочет выйти. Только поэтому. Поэтому. Вот, не, классная штука. Так, мы про универ. А что ты правильно сделал в университете?
Что я делал правильно, да, в университете? Ну, еще один такой момент. Почему, может быть, я не бросил университет или не пошел на работу? Я занимался спортом профессионально, и как минимум раз в день мне нужно было быть на тренировке. Но вот сейчас я понимаю, что можно было до обеда найти работу. Найти работу до обеда и вечером тренироваться. Что я делал правильно? Я продолжал делать то, что я делал до университета. Я тренировался, у меня были планы, да, связанные с этим. Я даже получал зарплату от детско-юношеской спортивной школы, ДЮША номер 16, по-моему, да. Питание они мне давали, то есть как-то что-то было там такое, да. Вот. И я не хотел это как-то на полпути бросить, да. Мне было тогда 20-21, я был в расцвете сил. Даже закончив университет, я продолжал заниматься, по-моему, еще год или два я уделил спорту время профессионально. Но потом я понял, что мне, вот это такой был момент четкий, что мне нужно, чувак, вот ты либо сейчас сюда будешь здесь впахивать, да, нормально, либо, ну, нужно двигаться дальше. Что ты выбираешь? Я просто выбрал, что нужно мне дальше расти и двигаться.
В бизнесе?
Не в бизнесе, тогда не было никакого бизнеса, в жизни, наверное, так скажем, в жизни. Спасибо моему тренеру, который в своем ученике не видел человека, которого нужно выжить, отжать, чтобы он был там спортсменом и так далее. Он ко мне подошел, это были там соревнования, которые я проиграл, последний чемпионат Казахстана в 2011 году. Я проиграл, он подошел ко мне, мы с ним поговорили, он говорит, ну, надо двигаться дальше, тебе уже сейчас 22-23, надо выбирать. И это очень было безболезненно, очень было классно, и спокойно я начал. До сих пор я каждый раз говорю ему спасибо за это. Вот. И что я делал правильно? Наверное, вот это я делал правильно. Продолжал заниматься, я так считаю. Вот. Что еще я делал правильно? На военную кафедру я поступил. Поступил на военную кафедру, и важно было вот именно на первом курсе показать свои оценки, потому что троечников не приглашали на военную кафедру. Четверки, пятерки более-менее тебя брали на военную кафедру. Я сдал все документы, физподготовку и так далее, и так далее. Мне кажется, если ты в университете и есть возможность пройти военную кафедру, надо за нее зацепиться.
Вот. Почему?
Почему? Не знаю, наверное, как минимум, потому что меня потом не вызывали военкоматы и не забирали в армию, не морочили мне голову, вот как минимум поэтому. А в принципе, этот военный билет мне в жизни не понадобился. Так.
Военный билет тебе не понадобится, даже если ты сходишь в армию, я тебе скажу, серьезно. Оно такое, правда, знаешь.
В армии понадобится он? Там контролер зайдет, будет спрашивать военный билет в армии. Ну, ты в армию, когда попадаешь...
В армии, знаешь, ты не будешь таскать с собой военный билет, тебе не доверят такую суперответственность, понимаешь? Это слишком для солдата ответственная вещь — носить с собой военный билет. Серьезно, ты военный билет видишь, когда получаешь зарплату. Ты военный билет получаешь, потом зарплату с ней получаешь, потом оба сразу сдаешь, короче. Военный билет и зарплату сразу. И все.
Это какая-то смешная армейская шутка, я не очень понимаю.
Это правда, братан. Поэтому я в цирк не хожу. Ты думаешь, это шутка, а это жизнь там.
Ну, то есть вот ты не учился, да, в универе, получается?
Я в универе не учился. Я учился немножечко в школе, и то к концу там, к концу 10 класса, потому что я знал, что надо ЕНТ сдавать. В 11 классе я учился. А 7, 8, 9 класс вообще там, можно не спрашивать, я не учился. В универе я тоже не учился. После универа. После универа я тоже не учился. До определенного времени, где-то в 27 лет, я понял, 27-28, в 27 лет я открыл бизнес, в 28 я понял, что чтобы расти в целом по жизни, в бизнесе, нужно развиваться. Нужно развиваться, и с того момента, с 28 лет, не было, наверное, ни дня, чтобы я не развивался. Потому что я понимаю, насколько это важно на сегодняшний день, потому что время скоротечно сейчас очень сильно. И если ты сегодня чуть-чуть отстал, завтра ты уже динозавр. Потому что... И поэтому обучение и рост в знаниях, это для меня это приоритетнее всего на свете. На самом первом месте это стоит. И почему я делаю такие выводы? Потому что я вижу, как это со мной работает. Я понимаю, обучаясь, один важный очень момент. Ты недостаточно просто обучаться и быть теоретиком. Потому что то, что ты изучил, это 20%, а то, что ты применил, это 80%. Поэтому вот этот навык применять в жизни изученное, он бесценен, он очень крутой навык. Нужно именно применять в жизни. Именно узнал, применил, узнал, применил, узнал, применил. И так ты улучшаешь себя, свою жизнь, своих окружающих, свой бизнес, свое здоровье, свои все, все ты улучшаешь. Но есть такой момент, я вот в последнее время начинаю понимать, столкнулся с этим, очень много знаний сейчас, очень много всяких разных знаний, и есть ложные знания. Может быть, не ложные, а те, которые тебе не нужны, и нужно быть очень аккуратным, принимая все на свой счет, потому что это какие-то знания, ложные знания ты можешь принять и пойти их применять. Возможно, они тебе не нужны. Поэтому, мне кажется, фильтр должен стоять. И самое главное во всем этом – это логика. Если это логично, то, что тебе говорят, то, что ты получаешь, то тогда да. И самое второе, что это должно работать. Тебе говорят, ты применяешь, это работает. Если это не работает, то это не те знания. Мне кажется, вот так.
Отлично.
Марат, пожалуйста, приведи пару примеров на ложные знания и правильные знания, или как?
Настоящие знания.
Да, да? Приведи, пожалуйста, пару примеров на ложные знания и настоящие знания в твоем примере, просто чтобы наш вот этот фильтр, который ты нам установил, mm-hmm. что, да, чтобы он mm-hmm. обрел такие, ну, я подвожу mm-hmm. к тому, что практика, знаешь, mm-hmm. чтобы мы сейчас вот mm-hmm. попрактиковали эту mm-hmm. тему.
Окей. Ложные знания и ненужные знания.
Mm-hmm.
То есть, мне кажется, вот это больше ненужные знания. То есть, это правда, но она как бы, да, она есть, но насколько она тебе нужна, насколько ты ей будешь юзать ее, насколько ты ей будешь пользоваться. А есть прям ложные знания, применяя которые, ты попадаешь не туда, куда бы ты хотел, да, и получаешь не тот результат. Ну, к примеру, это в бизнесе очень часто. Допустим, мы сели, я решил, давайте будем делать, короче, запускаем контекстную рекламу. Это работает, это сейчас херачит нормально, сейчас все об этом говорят, я это услышал, я это узнал, там даже можно... Запускаем контекстную рекламу, она не работает, нам не подходит. Вот это ложные знания. То есть не туда пошел, не туда попал. А потом, и много каких-то таких вещей ты делаешь, когда ты читаешь это, ты думаешь, вау, надо, все, информацию, давай мне сюда в голову, делаем. А идешь и начинаешь это запихивать все туда, куда не надо. И иногда это приводит не к тому. Поэтому сейчас я к этому более настороженно отношусь. Если что-то я хочу узнать и что-то изучаю, то прям я начинаю это...
Я всегда, когда вот нахожу какие-то мастер-классы, там, какие-то там супер-уроки или какую-то вообще супер-книгу, да, я просто нахожу имя автора, вбиваю в Google, читаю о нем. какое-то время, 10-15 минут. Просто узнать, чтобы как общая картина. Да. Потом читаю вообще об этой книге. И главный мой акцент на том, на каких научных экспериментах или опытах оно доказано. Чем знания вот из этой книги себя доказали. Понимаешь? Вот я вот на это давлю всегда. И когда кто-то рассказывает о своем или каком-то услышанном истории, или там опыте супер, да, меня всегда внутри, я сижу такой, думаю, хорошо, хорошо, а чем это доказано или это не доказано? А как насчет той стороны, которая, ну, есть же вот эта ошибка выжившего, да, всегда есть вторая сторона, которую мы не сможем проверить, да, это те же самые истории, допустим, человек, который прочитал биографию Стива Джобса, да, он не станет Стивом Джобсом. Много миллионов людей прочитало эту историю, но они не стали этим, понимаешь, почему-то. То есть есть, опять-таки, вторая сторона, которую мы не сможем проверить. То есть очень много таких факторов. Основные в том, что как доказали, как доказано, как эти знания пришли к тому, кто вещает эти знания.
Стараюсь. Через какой его опыт, да?
Да, откуда он? Он сидел такой, знаешь, что скрывать-то? Много этих цыган, да, инфо-цыган. Много этих инфо-цыган. Они просто где-то нахватались, шик-шик-шик, все там, сделали какой-то мастер-класс. Там, я не знаю, у них там свои технологии есть. Через Яндекс, через Google прокрутили все. И рассказывают про бизнес, когда у них нет бизнеса. Да? Много таких историй. Я не знаю, как у нас в Казахстане, потому что не интересуюсь, да. Но в России оно такое нормальное. У меня вся эта тема пошла от БМа. Да? Выясняется, что у БМа основной бизнес — это не бизнес, а сам вот этот вот курс и БМ, не БМ, короче, понимаешь? У меня первый вопрос, я всегда задавался. Если ты такой прям супер крутой бизнесмен, почему ты не сконцентрируешься на своем бизнесе? Зачем тебе вот эта вот вторая какая-то, знаешь, тема? Я вот это, оно такое, знаешь, витало всегда в воздухе. То есть я говорю о том, что я вот знания, которые распространяют БМ и ему подобные, считаю ложными. Ничем не доказаны. Если ты выстреливаешь, тебе говорят, ты классно, вообще наши знания тебе помогли. Ты не выстреливаешь, ты плохой, ты неправильно сделал, и вообще, короче, можешь вообще уходить, деньги мы тебе тоже не вернем. Салам алейкум. Ты плохой, понимаешь? Если ты что-то добился, мы тебе помогли, если ты не взлетел, ты, короче, плохой, понимаешь?
Ну, это либо наша победа общая, да, либо твоя собственная ошибка, да.
Ну, она такая.
Нет, да.
Я вот знания вот так делаю.
История есть такая похожая. У меня друг знакомый в МГУ учился, закончил там, остался, и первый шаг, когда поступает, он им говорил, короче, я вам разведу, 100% поступите, скидывайтесь мне, поступите, все сделаем. Словно 10 человек собрал, просто бабки взял себе, ничего не делал, из 10 трое поступили, он говорит, видите, семерым, говорит, блин, пацаны, извините, не получилось, деньги возвращает. Он хотя бы возвращал деньги. Ну, на троих он сделал бабки, понимаешь?
Да, сделай. Такую же тему делают с ЕНТ. Люди, которые первым делом получают список, кто поступил в ЕНТ, да, они берут просто, я не знаю, где-то добывают номера телефонов их, звонят там, короче, вашему сыну там чуть-чуть не хватает, если вот чуть-чуть накинете. Человек, который поступивший, просто ему эта информация первая попалась. Накинете, он поступит, короче. Они с ручником накидывают, он звонит, говорит, через 5-10 минут.
Поступил,
все, короче.
Да.
Поздравляем, короче, вы красавчик, понимаешь?
Я так понимаю, что ты профессиональный спортсмен, да? То есть ты профессионально занимаешься спортом.
В прошлом профессиональный спортсмен до 23 лет. 24 я бросил. 24.
Я буквально вот пару дней назад общался с мастером Ушу и его женой. У них свой бизнес, и они говорят, не бывает в прошлом спортсменов, да, потому что все люди, которые у нас постоянно тренируются, это спортсмены, человек может бросить спорт на какое-то время, да, но потом он снова приходит
тренироваться. Да, и сейчас я занимаюсь постоянно, 3 раза в неделю минимум, поэтому без спорта я жить не могу. Я, наоборот, когда не занимаюсь, мне плохо становится, я себя дискомфортно чувствую.
Отлично, вот отсюда у меня к тебе 2 вопроса. Вопрос первый. Спорт помогает тебе в дисциплине?
Конечно. В дисциплине по жизни помогает очень сильно. Почему? Потому что он не сбивает тебя, у тебя нету таких понятий, как... Как же вот это понятие? Оно мне до сих пор непонятно. Перегорел. Вот, то есть нету такого понятия. Если ты был спортсменом, всю жизнь делал, там, утром ходил на тренировку. То есть ты закаленный человек, и у тебя сформировались в голове нейронные связи твои, да, которые твои привычки. И тебе легко это делать. Ты спокойно делаешь шаг за шагом, дисциплинированно то, что тебе нужно делать, и добиваешься то, что ты хочешь. И поэтому спорт – это дисциплина, это характер, это хорошее физическое состояние постоянно, это правильно работающий, функционирующий мозг, потому что это очень сильно тоже влияет, голова освобождается. Это какие-то связи социальные постоянные, знакомства, то есть очень много преимуществ. И поэтому я всегда пропагандирую, говорю, отдавайте детей с детства на спорт. Хуже не будет, плохо не будет. Они пусть занимаются спортом. Даже у меня девочка сейчас есть, вот старшая дочь, у меня всего лишь полгода ходит на художественную гимнастику. Но я уже вижу, насколько она отличается от своих сверстниц. Потому что взгляд серьезный, настрой есть, ходит на тренировку. Уже вот этот... оно начинает вот здесь уже прорабатываться, и завтра оно ей точно поможет, я 100% уверен. Вот. Ну, такой есть второй момент родительский. Все-таки заставлять или не заставлять? Заставлять или не заставлять? Потому что ребенок может не хотеть. В свое время отец меня заставил. Заставил, я переборол это, пошел, я благодарен ему это. Но сейчас... мир меняется, много информации по поводу воспитания детей. Я не знаю, что на это ответить. Наверное, надо сделать так, чтобы человек хотел. Показать ему это, рассказать о преимуществах, дать личный пример, не знаю, там, разрисовать комнату в балерин, в гимнасток, да, там, вот эти все дела, так, чтобы все-все-все потихонечку это было. Вот как-то так, наверное, нужно.
Просто с другой стороны, в твоем детстве был такой выбор большой секции, как сейчас?
Был. Всякий разный был выбор, да. Я даже хотел футболом заниматься одно время, но мне папа сказал, стоп, вот давай сюда.
Вопрос второй. Дисциплина – это один из факторов успеха, да, мы это выяснили. Цели. То есть... вот у тебя есть какие-то цели. Тоже я так понимаю, что спорт помогает вот очистить голову, да, и ясно как-то видеть цели. Как ты их ставишь вообще? Как вот это вот происходит?
Ну, наверное, в первую очередь ты должен для себя определить ту конечную цель, да, самую конечную, к чему ты идешь, для чего ты... здесь находишься, для чего ты родился. И вчера мы с друзьями разговаривали на эту тему. Я другу говорю, а знаешь, почему ты именно сейчас этот вопрос задаешь? Для чего мы здесь? Что мы делаем? Почему ты этот вопрос 20 лет не задавал, когда тебе было? Потому что в 20 лет ты не думаешь об этом. Ну, реально. Ты там. А в 30 лет, вот после 30 начинается такой период, не знаю, когда человек, когда мужчина или женщина, но я знаю, что мужчина. Когда мужчина начинает призадумываться, для чего он вообще родился и находится в этом мире. Да? Какие-то такие дальние вопросы задаешь себе и ставишь цели, и уже от них прорисовываешь то, что ты хочешь. Очень классный инструмент. Ты поставил себе цель, записал ее, эту цель где-то. Нужно обязательно ее просматривать, перечитывать. Потому что когда ты просматриваешь, перечитываешь, происходит нечто у тебя в голове, в физиологии, что ты начинаешь делать шаг навстречу к этой цели. Шаг навстречу. Как обычно бывает. Обычно бывает перед Новым годом сел, записал цели, 35 целей на год. А уже к февралю ты ничего не помнишь. То, что ты там писал. То, о чем ты там писал. Поэтому мой совет по целям. Есть какая-то цель, если ты ее записал, поставь себе в телефон напоминание, чтобы каждую неделю оно у тебя всплывало и говорило тебе: чувак, зайди в то место, где ты написал свою цель, и прочитай ее. Просто прочитай. Ты ее читаешь, и какие-то действия у тебя, они такие внутренние шаг делаются. Поэтому опять-таки здесь дисциплина. Еженедельно зайти, прочитать свою цель.
Или поставил напоминалку в календарике, да, для ленивых, как вот я сейчас, наверное, сделаю. Поставил напоминалку, и тебе каждую неделю приходит, как платить за квартиру и выносить мусор, да, так же там, разбогатеть и стать офигенным.
Да. Но еще один момент. В целях нужна конкретика, да. Какая машина, сколько она стоит, какая квартира, где она, как ты к этому пойдешь, сколько ты будешь зарабатывать. Более надо конкретизировать эти моменты.
Ты ведешь вот эти журналы, я не знаю, тетради, где прям пишут, расписывается всю эту тему? Или ежедневники?
Я вообще обожаю планировать. Вообще по своей сущности. И в университете у меня был ежедневник. Я любил, чтобы там было что-то записано, и я что-то сделал. Что-то записано и что-то сделал. Мне кажется, надо вести ежедневник всем. Самый простейший инструмент – это ежедневник. Проснулся утром, записал, что тебе нужно делать. Вечером, когда раз, смотришь, все сделал. О, какой кайф.
Ты его с собой не тащишь. Я сейчас не заметил у тебя ежедневник.
А сейчас я уже 2.5 года пользуюсь электронным ежедневником, можно так сказать. Вундерлист называется. Там у меня все в телефоне. Телефон – такая вещь, которая на сегодняшний день 24 часа в сутки с нами. Ежедневник не всегда можно там достать и записать, да? А тут мы с вами разговариваем, какая-то идея, какая-то мысль. Тим, сразу записал.
Вот этот был же, этот...
Getting Things Done?
Нет, Get Things Done. GTD 351, как называется? 1.3.5. Вот эта система, одно супер большое дело,
три маленьких.
Маленьких и пять каких-то таких рутинных. Ты не пользуешься?
1.3.5, я не знаю эту систему, но я знаю систему GTD, GTD. Я по ней живу, я ею пользуюсь и, наверное, буду ей пользоваться до конца жизни.
Смелое заявление.
Классно. Человек поставил себе цель, он дисциплинированно все. Он уже знает, что он будет до конца жизни это пользоваться.
Хорошо, хорошо. Ребята, давайте попрощаемся, потому что у Мары время. Человек серьезный, у него время. Надо записать. У меня здесь провокационные вопросы про Алиму. Я их должен успеть задать. Да нет, просто надо закруглиться. Закруглиться надо, поэтому...
Нет, интересный вопрос. Мне было приятно поразмышлять на эту тему, поговорить тоже.
Да, конечно, конечно. Вот такой вот эпизод сегодня получился. Коля, мы очень рады, что ты вернулся. Я тебя очень прошу, не пропадай. Мара, спасибо тебе, что ты пришел.
Спасибо всем нашим слушателям за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы слушаете нас, за чатики, за звездочки в приложениях, за Patreon и за все остальное. С вами был Эл Кудайбергенов, Николай Колесников, и в гостях у нас был Марат Успанов.
Друзья, спасибо, что пригласили меня. Я очень был рад с вами подискутировать, пообщаться на очень интересные темы. Надеюсь, информация и знания, которые я сегодня поделился, будут полезным вашим слушателям. Всегда рад такому продуктивному общению. Спасибо.
Спасибо, Марат. Счастливо.